Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу Надежды Зотовой с Анатолием Разумовым о новомучениках и исповедниках российских, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Ученик. Имеется ли какая-либо связь между прелестью первого рода и прелестью второго рода? Старец. Связь между этими двумя видами прелести непременно существует. Первого рода прелесть всегда соединена с прелестью второго рода, с мнением. Сочиняющие обольстительные образы при посредстве естественной способности воображения, сочетающие при посредстве мечтательности, фантазии эти образы в очаровательную картину, подчиняющие все существо свое обольстительному могущественному влиянию этой живописи, непременно, по несчастной необходимости, мнит, что живопись эта производится действием божественной благодати, что сердечные ощущения, возбуждаемые живописью, суть ощущения благодатные. Второго рода прелесть, собственно мнение, действует без сочинения обольстительных картин. Она довольствуется сочинением поддельных благодатных ощущений и состояний, из которых рождается ложное, превратное понятие о всем вообще духовном подвиге. Находящийся в прелести мнение стяжает ложное воззрение на все окружающее его. Он обманут и внутри себя, и извне. Мечтательность сильно действует в обольщенных мнением, но действует исключительно в области отвлеченного. Она или вовсе не занимается, или занимается редко живописью воображений рая, горних обителей и чертогов, небесного света и благоухания, Христа, ангелов и святых. Она постоянно сочиняет мнимо-духовное состояние, тесное дружество с Иисусом, внутреннюю беседу с Ним, таинственные откровения, гласы, наслаждение, зиждет на них ложное понятие о себе и о христианском подвиге, зиждет вообще ложный образ мыслей и ложное настроение сердца, приводит то в упоение собой, то в разгорячение и восторженность. Эти разнообразные ощущения являются от действия утонченных тщеславия и сладострастия. От этого действия кровь получает греховное, обольстительное движение, представляющееся благодатным наслаждением. Тщеславие же и сладострастие возбуждаются высокоумием, этим неразлучным спутником мнения. Ужасная гордость, подобная гордости демонов, составляет господствующее качество усвоивших себе ту и другую прелесть. Обольщенных первым видом прелести, гордость приводит в состояние явного умоиступления, в обольщенных вторым видом она, производя также умоповреждение, названное в Писании растлением ума, менее приметно облекается в личину смирения, набожности, мудрости, познается по горьким плодам своим. Зараженные мнением о достоинствах своих, особенно о святости своей, способны и готовы на все казни, на всякое лицемерство, лукавство и обман, на все злодеяния. Непримиримой враждой дышат они против служителей истины, с неистовой ненавистью устремляются на них, когда они не признают в прельщенных состояние приписываемого им и выставляемого на позор слепотствующему миру мнением.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым.
В воскресенье, в день собора новомучеников, я был на Левашовском мемориальном кладбище. По официальным данным, крупнейший это расстрельный могильник Советского Союза. Была у нас ежегодная панихида, как в этот день всегда бывает. Из темени, обычно это мороз, сильный мороз, яркое солнце, синева, а тут было затянутое пасмурное небо, но на час нам разорвало синью эту всю пасмурность, и было очень много посетителей на кладбище, поминали погибших, поминали наших героев. Было очень много детей. Вот после панихиды детишки угощали всех поминальными пирожками, и это было пронзительно. Так мы и должны помнить об ушедших и о том, что свершилось, не останавливаясь в работе памяти, не останавливаясь на этом пути, иначе нам и никакого пути видно не будет. Я так всегда думаю. Я расскажу по мере возможности о несделанном за прошедшие годы Я думаю, стоит сказать в пути памяти о том, чем я занимаюсь, о героях, о нескольких героях ленинградского мартиролога, о нескольких местах погребений. Я принимал участие в их исследовании. Да, я историк и археолог по образованию, руковожу Центром «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке. Мы помогаем посетителям центра и на сайте «Возвращенные имена», посетителям сайта, центра, тем, кто приходит, тем, кто звонит и пишет, информацией о погибших и пропавших без вести во время репрессий, во время войны и во время блокады Ленинграда. Либо мы располагаем этой информацией, и тогда сразу чем-то можем помочь, либо советуем, в какие архивы обратиться, помогаем в поиске. Я принимал участие в исследовании Бутовского полигона и в раскопках Бутовского полигона, один из авторов отчета об исследованиях. Я принимал участие в поисках кладбища расстрелянных на Соловках, мы нашли его на Секирной горе. Мне посчастливилось быть знакомым и работать над именным указателем к архипелагу ГУЛАГу с Александром Исаевичем Солженицыным. Большей частью я занимаюсь временем, пока во всяком случае, того периода, который называется, принято называть «большим террором», то есть 1937-1938 годы. Почему именно этим временем, почему так получилось? Когда в 1988-1989 годах было разрешено публиковать в газетах списки репрессированных, а по Москве и Ленинграду это, прежде всего, списки расстрелянных, то в Ленинграде было принято решение обнародовать самый большой массив расстрелянных. А самые большие расстрелы были в 1937-1938 годах. Вот стали в «Вечернем Ленинграде», потом это «Вечерний Петербург», публиковать списки расстрелянных в нашем городе. Я готовил на основании этих списков картотеку, посылал для переопубликования имена по местам рождения этих людей, получал письма, фотографии, собирался материал для будущей книги памяти. Постепенно, конечно, стал заниматься и предыдущими, и последующим временем репрессий. Хронологических рамок сейчас нет, то есть нет узких хронологических рамок. Ленинградский мартиролог сейчас в электронном и печатном виде – это проект книги памяти о репрессированных с 1917 по 1953 год. Прежде всего, о расстрелянных. Прошло с тех пор много времени, вот уже 12 томов мартирологу удалось издать. 13-е – это сводный указатель к 12 томам, 51 тысяча имен расстрелянных, а также их родственников репрессированных, которые упоминаются в 12 томах. Казалось бы, мы довольно много сделали, многих помянули, исследуем историю Левашовского мемориального кладбища. Книжечка об этом кладбище выдержала уже около 30 тысяч тираж в последние длинные годы. Сейчас для нашего времени это довольно много. На 4 языка переведена. Но остается очень много вопросов или неизвестного широкой публике даже по пройденному пути. Но вот как в школе заново каждый учебный год надо каждому новому поколению рассказывать что-то, так и нам необходимо, просто забыв о стеснении повторов, повторять и возвращаться к пройденному. И прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание, когда мы говорим о большом терроре, об этих самых страшных и больших расстрелах, уже опубликован давно приказ 00447 «Секретный», уже известно, что по планам, не просто так, а по государственным планам, правительственным, осуждали людей, разбивали на первую и вторую категорию арестованных. Одних к расстрелу приговаривали, других к лагерям совершенно бессудно. Они не приставали перед судом, судили по бумажкам, приговор не объявляли. Массовые расстрелы проводили как попало, как угодно. Секретно, конечно, правда, это было основное правило. А что касается остального, то людей без приговора сбрасывали в большие ямы, закапывали, убивали, не только расстреливали, а самыми разными способами. Почему так случилось? Почему в народной памяти так запечатлелся и в литературе именно 1937 год? Это не случайно. Это был год юбилея Октябрьской революции, карательных органов ВЧК, ОГПУ, НКВД и год объявленных тайными, равными и свободными выборов в Верховный Совет по новой сталинской конституции, которую год тому приняли. Да кроме того, это еще было окончание второго пятилетнего плана строительства социализма. Социализма в таком виде, как его представляли строители социализма, стоявшие во главе коммунистической партии и советского государства. То есть без лишних и ненужных людей. В плане второй пятилетки так и предполагалось, что к концу ее в стране не должно остаться остатков чуждых классов. И вот к лету 1937 года был разработан чудовищный, казалось бы, план, который не может быть воплощен в жизнь, но план окончательной карательной такой операции по всей территории Советского Союза, согласно которому все неблагонадежные должны были вот быть разбиты на две категории. Все, которые состояли на учете в НКВД, не просто так похватать людей, а тех, кто давно на учете, те, на кого есть донесения какие-то, кто когда-либо арестовывался, говорил что-то не так и учтен был по месту работы с секретными органами, лишался избирательных прав, был не того социального происхождения, высылался административно и так далее. Вот их всех и стали арестовывать. Проведена была операция, были организованы тайные могильники возле каждого крупного административного центра Советского Союза. Так возникли Бутова-Коммунарка под Москвой, Левашова под Ленинградом, Куропаты под Минском, Быковня под Киевом, Зауральная роща под Оренбургом, Сандармох, он и раньше действовал, под Медвежьегорском, Дубовка под Воронежем и многие другие места. Мы за эти годы часть нашли таких мест, где-то проводились раскопки, а часть мест до сих пор не найдена. И вот из наиболее говорящих документов, почему и каким образом машинообразно проводилась вот эта кампания, из жизни исчезали, были арестованы сотни тысяч людей. Больше миллиона человек было арестовано за эти полтора года проведения операции. Я хотел бы вам показать документ, который широко не опубликовался, хотя был у нас в одном из томов ленинградского мартиролога, циркуляр к тому приказу, который называется 00447, или же еще Ежовский приказ. Он по решению Политбюро ЦК ВКПБ был разработан. Изучали мы, и сейчас изучаем и читаем уже долгие годы, архивно-следственные дела. Поражаемся, насколько они, ну, примитивны, однообразны эти дела 37-38 годов. Уж что было раньше, и по фальсификациям, и в общем, понятно, что дела надуманные, но эти дела этого времени, 37-38, ну, какой-то особой дикостью отличаются. Они коротенькие, маленькие, там одинаковые какие-то фразы в допросах, одинаковые протоколы. А поясняет это вот циркуляр, который рассылался вместе на места из Москвы одновременно с Ежовским приказом. Вот, обратите внимание, в циркуляре говорится, что 8-й отдел – это учетно-распределительный отдел центрального аппарата НКВД, препровождает для руководства использования при проведении операции образцы. То есть приказ об операции, к этому вам прилагаем образцы, как вообще проводить эту операцию. Первое. Образец следственного дела. Я очень жалею, что мы его до сих пор не держали в руках, и он не найден. Может быть, он где-то сохранился. Надеюсь же, страна была учета и контроля, все хранилось, по крайней мере, долгие годы. Или, может быть, где-то есть документ о том, что уничтожен. Это же ценнейший совершенно документ. Приложение к тому приказу, который мы все теперь знаем. Наверное, мы бы там увидели, как составлять признательный протокол допроса. Все вот эти формулировки увидели бы, как задавать вопросы. Там в протоколах допроса всегда. Так вы признаетесь, что вы там участник? Или там, вы признаетесь, что вы шпион? Нет, я не признаю. Потом мы еще вернемся к этому вопросу с вами. Все вот это в таких формах. Это кто это? Какие-то протоколы допроса? Какой-то допрос? Это все какие-то эрзации. И потом, в конце концов, признание. Да, я теперь под давлением неопровержимым доказательств, я признаюсь, что я и так далее, и так далее. Это все просто сочинение следователей на основании образца, который прилагался к архивно-следственному делу. Прилагались также протокол тройки, то есть он была готовая форма, поэтому, ну, мы их знаем, они все единообразны по всем областям, где кратчайшая справка о человеке, а справа расстрелять. Или там 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Расстрелять. 10 лет лагерей. Эти дела якобы, как это должно было быть, излагались на заседаниях тройки. Но можно без особого фантазирования понимать, что никаких таких сверхзаседаний с изложением всех дел не было. На этого бы не хватило никогда никакого времени, всего не было. Значит, просто представитель какого-нибудь отдела 4-го секретно-политического или 3-го контрразведывательного говорил, у нас столько-то дел, столько-то человек, мы крастил, столько-то... И утверждалось решение тройки. Вот и все, что было. Люди не знали об этих приговорах. Они не знали о приговорах и перед расстрелом. Это раньше мы просто не очень понимали. Прилагалось также протокол тройки, шифр телеграмма и 15 бланков оперативной сводки. Вот этот документ я отыскал в Ленинградском управлении госбезопасности, когда начинал работать над книгой памяти. Нигде он больше мне не встречался ни в печати, ни я не знаю, чтобы где-то был в архиве. Он был в папке центральных руководящих указаний из Москвы по проведению вот этой карательной кампании 1937-1938 годов. Значит, следственного дела там не было, конечно, в этой папке, но оно, видимо, все-таки не двухстраничное, это, наверное, значительный такой образец следственного дела. Не было там также протокола тройки, но я и так хорошо их знаю, мы все теперь знаем эту форму протокола тройки. Бланков оперативной сводки там тоже не было, а вот шифр телеграмма тоже сохранилась. Вот простенький документ, самый простой, который документально говорит, может быть, больше всего о том, что творилось. В течение каждой пятидневки, это там в циркуляре говорится, в каждой пятидневке в Москву с мест должны были посылать телеграмму на номер такой-то, видимо, исходящий из Москвы. За время с такого-то дня до такого-то арестовано столько-то, из них по категориям столько-то, по первой категории, то есть к расстрелу, столько-то, по второй категории столько-то, выселено членов семей столько-то, каждые пять дней. И выполнить операцию технически таким образом, арестовывая тысячи и десятки тысяч людей, соблюдение всех этих правил было невозможно. Значит, вырабатывалась какая-то схема туфты для отчета перед Москвой и одновременно проведения карательной операции. В Ленинграде она заключалась вот в чем. Приговоренные к расстрелу находились по тюрьмам по всей Ленинградской области. Она тогда была большой. Часть Псковской, часть Новгородской, нынешних западная часть Вологодской, Мурманская, и заключенные находились там. Если их свозить заранее всех в Ленинград, во-первых, где их содержать? И какое время? Когда будет приговор тройки? Кроме того, а вдруг какой-то приговор кому-то не утвердят, или он будет не расстрелян? Что с ними делать вообще? Поэтому технология была разработана такой. Вот выносит тройка решение о расстрелах, и идут предписания на расстрел, и выдается ленинградскому коменданту управления НКВД, и такое же предписание калька дается начальнику тюрьмы. Одному говорится, вам таких-то принять, и предлагается немедленно расстрелять. В случае малейшего расхождения учетных данных и сверяйте с фотографией, возвращать обратно в тюрьму. Начальнику тюрьмы говорится, вам таких-то выдать немедленно коменданту, в случае расхождения малейших данных фотографии сверять, возвращать обратно, не выдавать. То есть подстраховка существовала, потому что вдруг люди менялись биографиями, не того расстреляют, потом за это надо будет отвечать. Эта подстраховка существовала. Но в предписаниях массовых на расстрел отмечалось, что такие-то содержатся в тюрьмах в Острове, Старой Руси, Новгороде, будут доставлены к вам. И вот мы видим перед собой итоговый документ по проведению операции, которыми оперировали историки, с которыми все время все работали. Перед нами предписание такое на расстрел. Допустим, вот 15 сентября 1937 года коменданту НКВД. Таких-то 100 человек расстрелять. В конце списка стандартная запись. Такие-то в количестве 100 человек расстреляны 16 сентября. То есть предписание отдается перед ночью, вечером. На следующий день они все расстреляны. Но вот мы с вами уже знаем, что они находились в разных тюрьмах. В течение суток доставить из Мурманска, Пскова и Новгорода людей, которых только что приговорили к расстрелу, невозможно. значит, доставляли их, видимо, постепенно. Веры этой дате расстрела Поликарповской нет. Но, а как они иначе отчитывались бы перед Москвой? Они что, отчитывались бы, что да у нас таких-то не подвезли, это еще не сделано, то не сделано, с этим неизвестно. Поэтому рапортовали о выполнении. Одновременно с записью в этом массовом предписании изготавливались индивидуальные акты о приведении приговора в исполнение, которые потом вкладывались в дела. Но наряду с этой вот машинной обстановкой и этого рода документами в ходе исследования мы накопили, исследовали много служебных записок. Вот человек полгода назад расстрелян, а потом следует служебная записка. Такого-то расстрелять. Смотришь на предписание на расстрел, там у него исправлен год рождения или еще что-то. Значит, он сидел, потом его сверяли, потом он не он, потом его расстреляли. А формально, по точному отчету, он расстрелян значительно раньше. Таких отклонений в Ленинграде сотни, поэтому веры датам расстрела на самом деле, к сожалению, нет никаких. Но других мы просто не знаем. Где их расстреливали? Долгие годы думали мы, что в подвале большого дома здания НКВД, и так все легенды об этом гласили, считалось так по документальным, пока вплоть до исследования до 12-го тома. В составе 12 томов мы стали догадываться о том, как и где приводили приговоры в исполнение в Ленинграде. В Ленинграде была практика расстреливать в городе, в тюрьмах. Отвозили к месту расстрела уже в фургонах расстрелянными. В некоторых других городах поступали иначе. Если хорошо было место законспирировано, не было рядом населенного пункта, или там было такое место, где проходили стрельбы как естественное дело, там можно было расстреливать на месте. У нас на Левашовском мемориальном кладбище, которое признано единственным местом погребения расстрелянных в Ленинграде, привозили расстрелянных в городе. Расстрелы – это так только называется, что их расстреливали. На самом деле, по документам, которые удалось прочитать, исследовать, по раскопкам, которые проведены, мы теперь знаем, что людей также в Советском Союзе были разные практики умерщвления. И забивали деревянными дубинами, придушивали веревками, это в Петрозаводске, дубинами били в Ленинграде, дубины использовали в Медвежьегорске, дубины использовали в Виннице, топили, в Сибири известны были случаи, когда топили, протыкали металлическими пиками, это вот известно по Медвежьегорску. Но, в общем-то, любые виды казни использовались, вплоть до того, что мы знаем по исследованию комиссии ЦК КПСС конца 50-х годов, что в Белозерске однажды использована была казнь 55 человек в декабре 1937 года, вывезли в поле и порубили топорами. Но отчетность перед Москвой была, и, соответственно, в полтора года длилось вот это, не знаю, как это назвать, ни с чем это не сопоставимо, все слои населения, представители всех слоев населения, всех, которые так или иначе были неугодны. Мы стараемся собирать свидетельства об этих людях, воспоминания, слова памяти от семьи. Люди рассказывают, приносят фотографии. И мы понимаем, что перед нами вместо того образа из чади ада, которое отражалось в архивно-следственном деле, встают настоящие герои, замечательные. Среди них, конечно, в первых рядах верующие. И, конечно, и, безусловно, священнослужителей и церковнослужителей и Русской Православной Церкви. Издано за эти все годы исследований, вот уже больше 25 лет, издано, наверное, около 2000 томов книг памяти самых разных синодиков, мартирологов на территории России и ближнего зарубежья. Обнародованы в общей сложности, а мы составляем такой сводный указатель имен, наверное, обнародованы уже около 5 миллионов имен. Людей, которые так или иначе в разных формах пострадали от репрессий. И до сих пор многие имена, тем не менее, нам остаются неизвестными. Остаются неизвестными многие судьбы пока и репрессированных. Из тех книг, которые изданы, покажу вам книгу, которая производит наиболее сильное впечатление по итогам исследования. Особенно, когда мы слышим, что разговоры о репрессиях несколько преувеличены, слишком много им уделяется внимания, много пишут. Я даже однажды слышал, да это писаки в больших городах понаписали, вот поэтому и говорят о 37-м годе так много. А на самом деле не так было много. Кто-то сомневается, что по отношению к церкви были большие и сильные репрессии, как отражение, как части такого общего примитивного представления. И вот всего лишь одна из книг памяти, как мы их считаем, в обществе вот книги памяти, она попадет. Алфавитный список клира Ленинградской области на 1 мая 1937 года. Что лежит в основе этой книги? Сохранилась до наших дней конторская книга, в которой митрополит Алексей Симанский, будущий патриарх, вел учет клира, священно-церковнослужителей, вот по большой этой Ленинградской области. В книге 1272 имени. И прямо она пестрит записями ручкой или карандашом. 37 выбыл. То есть человека арестовывали, выбывал из жизни. Судьба дальнейшая была неизвестна. Да, она оставалась неизвестной потом полвека. Некоторых мы сейчас не можем до конца пока проследить судьбы. Но вот для того, чтобы издать эту книгу и прокомментировать имена, стали мы изучать составители, прежде всего, Александр Александрович Бавкало, Александр Константинович Галкин. Я помогал редакционно и помогал, своей работой, собственно, мартирологам. Это им помогло многие судьбы установить. Из этих 1272 имен установили биографии тысячи. И оказалось, что из тысячи 804 человека расстреляны. Но даже мы не предполагали, начиная исследование, насколько страшным будет этот итог. Поэтому-то 37-й год так и запечатлелся в памяти, и абсолютно неустаревающим оказывается и архипелаг ГУЛАГ Александра Исаевича Солженицына. Для меня это вообще в каком-то степени матерь всех мартирологов и книг. А ведь в архипелаге как раз вот это отражение памяти о 37-м годе было записано. «Как говорили старые лагерники, – писал Александр Исаевич, – в 1937 году чуть ли не в одну ночь по всему Советскому Союзу началась вот эта вот хватательная операция, когда людей стали арестовывать. Точно, это и есть запечатленное 5 августа 1937 года, когда началась огромная карательная операция по стране.
Вы прослушали часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Пожалуйста, приведите факты бессмертия души, понятные школьникам. Вы знаете, вот сейчас вышла эта моя книжка, может быть, вы слышали, «Посмертная жизнь души», вот, в Даниловском монастыре. Я там кое-какие факты привожу. Вот. Суть, я вам скажу, можете взять литературу, сейчас очень много издается литературы, да, в которых приводятся факты и только факты того, что происходит с людьми, что происходило с людьми, с теми, которые уже были в состоянии клинической смерти. Какие были переживания. Причем, чем интересны эти переживания, я вам скажу, несколькими моментами. Один из этих моментов, который особенно, ну, я бы сказал, убедителен, тем, что человек, находясь в этом состоянии, мог в это время быть где-то, видеть, что делают его друзья или родственники. И когда его возвращали к жизни, здесь он находится в больнице, он рассказывает это. Это проверяется, оказывается, точно так. Так что, его тело видело? Или другое очень поразительные вещи, о чем пишет, например, Роулингс «За порогом смерти» книга. Это американский доктор Роулингс, который сам был достаточно безразличным к религии, но на которого произвел очень сильное впечатление один из фактов возвращения к жизни и состояния клинической смерти одного пациента. И вот он, в частности, пишет, что сейчас примерно половина случаев из тех, которые рассказывают возвращенные к жизни, следующие. Человек переживает там ад. Примерно половина переживает рай. Вот, может быть, если вы читали первую книжку, которая в этой теме вышла, Моуди, «Жизнь после жизни», которая произвела сенсацию, кстати, в Соединенных Штатах, миллионными тиражами вышла, только там описывается такое блаженное состояние. Там луч света, приятный голос, такая любовь и так далее. И только. Роллинс пишет, нет, примерно половина переживает прямо противоположное. С чего, кстати, он и обратился к этой изучению этого явления. Он сам был очень мощный такой человек, и когда делал массаж сердца, то иногда так усердствовал, что ломал ребра. Поэтому обычно, когда человек приходил в себя, то первым долгом что кричал? Доктор, прекратите! Доктор, перестаньте! Здесь он был потрясен. Вдруг пациент... Доктор, не прекращайте. Доктор, продолжайте. Я в аду. И опять терял сознание. Опять он его путем массажа приводит. То же самое. Так несколько раз. Да, оказалось, да. То, что он там переживал, вот те переживания, которые описывают, это совсем невозможно объяснить состоянием тела или состоянием психики того, что видел, слышал и переживал. Эти состояния прям явно свидетельствуют о том, что именно душа человеческая, душа способна выйти из тела, способна возвратиться в тело. При выходе из тела она способна переживать и то, и другое, и рай, и ад. Способна наблюдать этот видимый мир, способна видеть и слышать, что происходит в этом мире. Да. И потом, пожалуйста, говорить. Да. Фактов таких, я вам скажу, всегда было много. Всегда их было много. Но кто сообщал? Церковники. Чушь какая, мракобесы. Вот и все. Теперь сообщают доктора наук. О, это да, это уже наука. Оказывается, Боже мой, что творится. Вот один из случаев, когда он, экскульт такой, да, он описывает, например, много таких случаев. Представляете, он скончался, все. Вокруг него ходят, погребение, гроб. А он все видит. Пытается разговаривать же с людьми окружающими, своими родственниками. Никто на него не обращает внимания. Но что интересно, он видит, в другой комнате начинается спор за его наследство. Да такой спор! Тут готовы насмерть растерзать друг друга. Он в ужасе. Говорит, я же жив, что вы спорите? Они его не слышат и не видят. Представьте себе его состояние и их состояние, когда он пришел в себя. Кстати, вот этот доктор Роулингс пишет, что вот эти все люди, вот возвращенные им из состояния клинической смерти и пережившие ад, решительно меняли свою жизнь. Это факт. Вы знаете, наука строится на фактах. Не на домыслах, а на фактах. Он приводит факты. Так что, вот, пожалуйста, вы можете школьникам взять просто эти книжки, выбрать оттуда факты, наиболее такие, ну, интересные, что ли. И, пожалуйста, можете им зачитать, и пусть они послушают.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Александрович Ильин. «Путь к очевидности». «Бессердечная культура». Из переписки двух ученых. Вот что стояло в его письме. «Достоуважаемый коллега, не понимаю, чего вы, собственно говоря, требуете от современного человечества. Чем дальше идет развитие культуры, тем напряженнее, тем интенсивнее она становится. Культура есть вообще воплощение интенсивности. Многое собирается и сосредоточивается, аккумуляция, а затем действует в формах концентрации, интенсивность. Это составляет самую сущность культуры. Именно бескультурность выражается в рассеянии, в рассредоточенности, и именно поэтому варварство есть явление распада бесформенного множества, экстенсивности, вялого бессилия. Напротив, кто хочет творить культуру, тот должен собрать свои силы, научиться концентрации, вниманию, единению. Он должен все взвешивать, вкладывать в дело все свои силы и стойко держаться до конца. Без этого никакая культура невозможна. Но это и есть приговор для всякой наивности, непосредственности и бессознательности. Мысли воля должны проснуться, сосредоточиться, подчинить себе воображение и создать необходимое. Причем тут так называемая жизнь чувства, или, как еще говорят, сердце. Что она может дать? Она будет только отвлекать, уводить, мешать умственной концентрации, ослаблять волевую энергию. Стоит только перебрать по очереди отдельные области человеческой культуры, и все сразу обнаружится. Возьмем ли всеопределяющую ныне технику, великую основу всякого культурного начинания? Она строится на математическом естествознании и руководится соображениями экономии сил, полезности и дохода. Здесь чувство ничего не может. Оно будет только мешать и должно быть устранено. Возьмем ли хозяйство, и в частности деловой оборот? Две великие сферы реальной необходимости и целесообразной организации – царство трезвого расчета, хладнокровного взвешивания и предвидения. Здесь все решается верной калькуляцией, конкуренцией, рекламой и быстро принятым решением. Где здесь место для любви? Оно только спутает все, растворит, разложит и подорвет. Оно поколеблет и остановит весь хозяйственно-общественный механизм, заставит человека наделать нерасчетливых глупостей и разорит его. Человек борется с человеком за свое существование, и на этом держится все хозяйство. Здесь господствует инстинкт самосохранения и соперничества, и кто предается чувствам и чувствительности, тот пропащий человек. Посмотрите на науку. Этот главный двигатель всей современной культуры. Здесь все построено на объективном наблюдении и бесстрастном анализе. Жизнь чувства с его неустойчивостью и капризной субъективностью внесла бы в науку только туман и пристрастие. И потому она должна быть здесь подавлена или, во всяком случае, устранена. Чем меньше симпатии и антипатии, волнения и негодования, тем успешнее идет научное исследование. Ненависть и любовь только плодят научные ошибки. Сердцу просто нечего делать в науке. А если взять культуру как политику, то тут уж совсем не будет места для сентиментальности. В политике царит личный, групповой и классовый интерес. Здесь идет умная и дерзкая борьба за власть. Здесь нужен холодный расчет, трезвый и зоркий учет сил, дисциплина и удачная интрига. И, конечно, искусная реклама. Политик должен блюсти равновесие в народной жизни и строить параллелограмм сил в свою пользу. Причем тут чувства? Сентиментальный политик никогда не дойдет до власти, а если получит ее, то не удержит. Здесь все решается волей и силой. И любви здесь нечего делать. Сентиментальность погубит всякий государственный строй. Заговорите о любви в современном искусстве, и на вас все обернутся, как на устаревшего чудака-профана. Современное искусство есть дело развязанного воображения, технического умения и организованной рекламы. Сентиментальное искусство отжило свой век. Это был век пастушек и романтиков. Ныне царит изобретающее и дерзающее искусство – с его красочными пятнами, звуковыми пряностями и эффектными изломами. И современный художник знает только две эмоции – зависть при неудаче и самодовольство в случае успеха. И вот от всей культуры остается только религия, которая ныне, кажется, поколеблена в самых своих основах. Но западные европейцы давно уже уяснили себе, что в религии должна господствовать воля, дисциплина и богословское доказательство. Для того, чтобы иметь веру и религию, человек должен захотеть веры и подавить свои сомнения. Он должен подчинить себя церковной дисциплине и погасить свои субъективные симпатии. Самостоятельное, свободное кипение чувств и разнуздание личных мнений только подрывает и разрушает религию. Здесь нет места ни сомнению, ни произволу, и если церковь хочет быть сильной, то она должна устранить сердце из религии. Вот почему культура вообще не нуждается в жизни чувства. Последнее должно быть обуздано, укрощено и преодолено. Распущенное чувство есть прямо признак некультурности, пережиток варварских времен. Я отвечал ему: «Ваши определения, почтенный коллега, очень ясны и чрезвычайно поучительны. Они удивительно освещают всю проблему. Именно из того, что вы вскрыли, у современных поколений западного человечества возникла нынешняя бессердечная культура, и все мы должны постоянно думать о том, сможет ли она дальше существовать в таком виде и как можно было бы ее спасти. Потому что предварительные итоги ее развития являют картину сущего крушения, а может быть и величайшей катастрофы. Культура последнего века покоится на некоторых основных предпосылках, которые редко выговариваются открыто, но которые внушаются современному культурному человеку с самого детства как нечто само собой понятное и не допускающее никаких сомнений. Именно поэтому он впитывает их в себя как бы с молоком матери и живет ими всю жизнь. Вот эти предпосылки. Сердце существует только для глупых людей. Умные люди не считаются с ним и не поддаются его нашептам. Совесть есть выдумка блаженных. С ней носятся только сентиментальные люди, только нежизнеспособные фантазеры дрожат перед этим призраком добродетели. Вера изжита и стала пережитком. Она простительна только наивным и непросвещенным людям, а умные, образованные люди могут только притворяться верующими, и притом в силу расчета и лукавства. Любовь есть или здоровый половой инстинкт, нужный для деторождения, или же старомодная сентиментальность, лицемерная фраза, остаток первобытного прошлого, которому нет места в современной культурной жизни. Как сложились, как окрепли эти предпосылки современной культуры – это долгая история. Все развитие западноевропейского человечества дает ответ на этот вопрос. И было бы чрезвычайно поучительно проследить кристаллизацию этих основ из столетия в столетие. Однажды появится русский ученый, который выполнит эту работу – Под многовековым влиянием языческого, а потом католического Рима, люди культивировали волю и мышление. Они старались овладеть воображением, столь неосторожно проснувшимся в эпоху Возрождения, и подчинить его, и пренебрегали жизнью чувства, во всей его благодатной глубине, свободе и силе. От всего чувства оставалась одна чувственность — эротика без любви. Только от времени до времени вырывались из земли и поднимались к небу совсем индивидуально и самовластно личные гейзеры чувства, горячие источники любви и совести, которые при жизни не встречали ни понимания, ни сочувствия, а после смерти их личного носителя дело искажалось или предавалось забвению. Мы, конечно, отметим и признаем в современной культуре начало общественной благотворительности, но при ближайшем рассмотрении окажется, что в основе ее лежит волевая дисциплина, соображение о пользе и умелая организация, а совсем не любовь, не совесть и не чувство. Общественная благотворительность на Западе обдумана и умна, почти всегда хорошо налажена и приносит немало пользы, но она почти всегда жестка и холодна, нелюбовна и неделикатна, ограничена определенными социальными группами и никак не связана с живой добротою. Она благотворит с выхолощенным сердцем. Именно в этом все дело. Западноевропейская культура сооружена как бы из камня льда. Здесь религия, искусство и наука, за немногими гениальными исключениями, холодны, а политика, техника, хозяйство и деловой оборот жесткие и суровы, и вменяют себе эту жесткость в великую заслугу, высший уровень культуры. Любовь мешает уму и воле, а культура считается именно делом воли и ума. Проявлять жизнь чувства ребячливо и несерьезно, просто смешно. И стать смешным – это самое страшное дело для серьезного человека. Культура есть дело строгое, а строгость формальна, холодна и жестка. Умный английский философ Гоббс формулировал однажды социологический закон «человек человеку волк». Было бы несправедливо сказать, что это и есть закон современной культуры. Однако культурное приличие требует того, чтобы люди обращали друг на друга как можно меньше внимания, не обременяли друг друга ненужным наблюдением и общением. «Человек человеку прохожий», или, как тонко подметил Чехов, «человек человеку не то запертый сундук, не то источник недоразумений». Люди подобны деревянным шарикам, которые чокаются друг от друга и отскакивают в разные стороны. Люди друг другу — соперники или конкуренты, и каждый опасается чужого недоброжелательного ока и осуждающего разговора. Они заботятся друг о друге лишь в меру ожидаемой от другого имущественной или служебной пользы, или в меру своего тщеславия, или еще в меру чувственного влечения. А использованного человека списывают со счета и при первом удобном случае предают, и делают это совершенно сознательно и довольно ловко. И, зная это, для приличия время от времени декламируют о гуманности и расчетливо с навязчивой рекламой организуют гуманные заведения. А, впрочем, люди, как деревянные шары, случайно наталкиваются друг на друга, отскакивают и катятся дальше своей случайной дорогой. Люди относятся друг к другу так, как если бы их нормальное рядом жительство было подготовительной стадией для столь же нормального взаимного нападения. Но именно поэтому, как только дело доходит до борьбы, так оказывается, что человек человеку — волк. Поэтому эти судорожные спазмы современной культуры, революции, гражданские и международные войны не случайны. Они суть естественные выражения сердечной жесткости, алчности, зависти и ненависти. Жестокость этих столкновений уже заложена в повседневной жестокости бессердечной жизни. И неудивительно, что антракты между революциями заполняются систематической подготовкой новых революций, и что революция стремится захватить всю Вселенную, и антракты между войнами заняты изобретениями новых оружий, и наука уже торгует своими военными изобретениями, продавая их из страны в страну. Оружия эти становятся все более разрушительными, убийственными и мучительными, и уже направляются на мирное население. и уже работают везде школы взаимного выслеживания, замучивания и искоренения. И все это не случайно, а заложено глубоко в бессердечии современной культуры. Вот почему надо признать и громко выговорить, что двигаться по этому пути далее невозможно. Бессердечная культура подрывает сама себя. В изобретении атомной бомбы она дошла до вселенского самоубийства, а изобретение это, наверное, не составляет последнего слова разрушительной техники. Источники и основы современной культуры должно быть в корне пересмотрены. Человечество творит свою культуру неверным внутренним актом, из состава которого исключены сердце, совесть и вера. А сила созерцания заподозрена, осмеяна и сведена к подчиненному, почти подавленному состоянию. Так создаваемая культура есть больная культура, и то, что мы переживаем ныне, все наши бедствия, страдания и тревоги — суть естественные последствия этой больной культуры.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.